эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Верховный суд России предложил декриминализировать, то есть вывести из-под уголовной ответственности и перевести в разряд административных правонарушений преступления небольшой тяжести, такие как побои и мелкие хищения. По мнению председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, это разгрузит и судей, и следствие, поскольку количество направляемых в суды дел сократится по меньшей мере на 300 тысяч в год. Эта инициатива, тем не менее, встревожила защитников прав женщин, поскольку в отсутствии специального законодательства в России статья Уголовного кодекса «Побои» оставалась чуть ли не единственной, позволявшей наказать домашнего тирана. Если ее отменят, женщин будут избивать безнаказанно или за мелкие штрафы, говорят правозащитники. Насколько оправданы эти опасения? Какую защиту от домашнего насилия предлагает государство? И почему под судом оказываются женщины, давшие отпор насильнику? В студии «Радио Свобода» адвокат Сергей Ушаков и активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон. Но прежде чем задавать вопросы, я хочу рассказать историю одной женщины, Татьяны Кулаковой, которую, вернувшийся домой в изрядном подпитии муж, стал с порога избивать. Душил, бил головой о стену с воплями «Я тебя убью». Позже медэксперты отметят в заключении, что на женщине буквально не было живого места. После очередного удара Татьяна упала на пол и сильно ударилась головой. Вставая, схватила подвернувшийся под руку кухонный нож и наугад ткнула мужа в левую ногу. Лезвие попало в бедренные артерии и вену. Вскоре тот умер от обильной кровопотери. Теперь 30-летнюю Татьяну Кулакову судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 6 апреля 2015 года Нагатинский суд Москвы приговорил ее к 4 годам лишения свободы. Прокурор просил 10. Татьяна в следственном изоляторе. Сейчас дело в апелляционной инстанции рассматривает Московский городской суд. Ближайшее заседание назначено на 7 августа. У Татьяны двое детей. Одной дочери 8, второй чуть больше года. На видеосвязи мать Татьяны Кулаковой, Рита Губанук. И я обращаюсь к ней, прошу рассказать некоторые подробности этой истории. Скажите, пожалуйста, Рита Рамна, а вот до этого случая были ли проблемы во взаимоотношениях Татьяны с ее мужем? Жаловалась ли она когда-либо на проявление с его стороны агрессии?
Жаловалась в последнее время часто. После того, как была на разводе, стал более агрессивен к ней, и очень часто стали скандалы с ним.
То есть я правильно понимаю, Татьяна хотела разводиться. А почему?
Потому что человек себя вел неадекватно, воровал деньги дома, золото, как бы обижал ее и детей в материальном положении.
Скажите, пожалуйста, а как долго они прожили вместе?
Около 2 лет.
Я на некоторое время прервусь. Я так понимаю, у нас со связью небольшие проблемы возникли. Я сейчас обращаюсь как раз к адвокату Татьяны Кулаковой, Сергею Ушакову. Расскажите, пожалуйста, как вам стало известно об этой истории и чуть подробнее о самом деле. Почему вдруг вашу подзащитную обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хотя вот с точки зрения здравого смысла кажется, что человек буквально защищался. Если на тебя накидывают с кулаками, избивают и кричат, что я тебя убью, я так понимаю, свидетели это подтверждали, соседи, то, конечно, пытаешься защититься любым способом.
Вы понимаете, я вступил в дело спустя примерно месяц после происшествия, вот происшедшего этого случая, ко мне обратился знакомый этой семьи и попросил помочь по этому делу, так как адвокат, который был в этом деле, их не устроил. Что хочу сказать?
Там был назначенный адвокат, да, изначально.
Да, был назначенный, но я так понимаю, у него хорошие были отношения и со Следственным комитетом, и с другими правоохранительными структурами. То есть им не понравилась его работа, и они обратились ко мне. Что хочу сказать? Речь сразу пошла, когда речь пошла о Следственном комитете, о 105-й статье вообще об умышленном убийстве. Потом они изменили свою точку зрения, и 111-я, 4-я осталась. Дело в том, что когда начались первые следственные действия, во всех протоколах там не было, к сожалению, и слова о том, что я тебя убью, крики. Потому что свидетелей допрашивали, И они говорили, что... И не говорили свидетели, и в суде об этом подтвердили, что да, мы говорили, что кричал Абросимов, что убью, убью тебя-то там. Жена называла ее всякими словами. Но этого в протоколе не было. Это в протокол не занесли. И мне потом пришлось уже в своих ходатайствах ставить вопрос с тем, чтобы передопросили свидетелей еще раз. С тем, чтобы эти слова появились в протоколах, понимаете? Но так и не удалось. И только в суде уже свидетели стали говорить про слово «убью». Мы нашли еще свидетеля этажом выше, которая, женщина, которая слышала это, Виноградова такая, которая тоже подтвердила, что да, такого крика, истошного детского крика, я никогда не слышала в жизни.
Это вот старшая дочь.
Это кричала
дочь.
Старшая дочь Доминика, да, 8-летняя. Когда Татьяна ей крикнула, беги к соседям там за помощью. Доминика босиком голая, ну и не спать уже собирались в трусиках. Побежала там на третий этаж к знакомым Татьяны с тем, чтобы вызвать кого-нибудь там на помощь. И Доминика кричала, Миша, не убивай маму. Вот. То есть для нее тоже было понятно, что здесь ну, происходит страшное. Да. И она убежала, с криками убежала. И вот соседка сверху, она говорит, я отчетливо слышала, да, ты кричал, и убью тебя, и ну и там мат шел отборный. Вот. То есть в данном случае, вот только потом уже в суде это нам пришлось вот находить людей, и они приходили и говорили.
Хорошо, но значит, если это все не было включено в протокол, да, в протокол и в материалы дела, то как следствие вообще объясняло сам факт убийства или почему вдруг Татьяна, по мнению следователей, решила ткнуть своего мужа ножом в ногу?
Я вас понял. Следствие объясняло просто, что это обыкновенная, банальная, очередная ссора между мужем и женой, и не более того. И я о чем хочу тут сказать. Здесь как раз был накануне повод всего этого, причина как бы всего этого. Просто накануне 20 числа, 20 сентября, когда у Татьяны находился там маленький сын ее знакомый, произошла еще одна ссора 20-го, накануне. Когда Татьяна заметила мужу, что куда делись золотые ложки с нашего сервиза, он вместо того, чтобы ответить ей, а он их, видимо, уносит и продает. Покупает наркотики, ну и, соответственно...
А он еще и наркоман
да,
был.
Да, конечно, он еще и наркоман, да. И когда она его спросила, где... Он набросился на нее и стал душить, бить. И в этот момент в комнату, точнее в кухню, посуду, всю посуду перевел. И начал бить уже Татьяну и душить. В это время вышел вот этот мальчик с другой семьи. Он его увидел. И я так понимаю, именно мальчик и остановил вот это все дело. Тогда Татьяна взяла, как бы освободилась от него и позвонила в полицию. Приехала полиция и забрала и его, и ее. И он эту ночь провел в полиции, он остался там, она пришла домой. Да. И на следующий день, когда он пришел домой, он говорит, ну я тебе устрою. Он увидел их гулящих там во дворе и говорит, я тебе сегодня устрою. И прямо дословно сказал, я тебе сегодня сделаю. Да. Вот на этом, это было в 4 часа дня, а вот в 9 часов он начал ломиться квартиру. Вот. То есть в данном случае он знал, что да, она подала документы на развод, что она вот его уже сдала в полицию. И вот в этот вот вечер, 21-го, впервые прозвучали слова «я тебя убью». То есть если раньше он просто там, ну, бил ее, да, то здесь уже он уже кричал «убью», откровенно все.
А почему его отпустили? Почему вот в этом случае, если была такая история, если уже были побои, если уже приезжала полиция, если его даже оставили в участке, я так понимаю, они не отправляли в изолятор временного содержания.
Нет.
Почему... Полицейские никак не отреагировали. Вообще полицейские должны были каким-то образом отреагировать?
Они должны были реагировать, но они, конечно, спрашивают ее. Все-таки вы будете писать заявление или нет? Татьяна понимала, она уже несколько раз это все происходило. Она говорит, нет, я писать заявление не буду, вы все равно ничего не сделаете. Это было уже не первый раз.
А почему не сделают? Вот я сейчас к Наталье Биттон обращаюсь. Вот эта история, насколько типична для взаимоотношений полицейских и женщин, которые пожаловались на то, что их избил муж-сожитель, что они не вмешиваются, женщины не пишут заявление, потому что говорят, что все равно вы ничего не сделаете.
К сожалению, это очень типичная ситуация, вот мне не дадут соврать здесь, что, как правило, женщины, которые терпят побои от мужей и потом дают сдачи, именно они составляют большую часть осужденных по статьям убийства в Российской Федерации. Полиции сложно что-то предпринимать в силу ряда объективных причин, и юристы, которые занимаются правозащитной деятельностью, считают, что необходимо выводить дела о домашнем насилии из категории частного обвинения в публичное обвинение. Мы, кстати, знаем, что, например, такие законы есть, например, в США, в Европе, и там, если, например, женщина попала в медицинское учреждение со следами побоев, с травмами, то полиция заводит дело, не спрашивая никого. Там есть охранные ордера. То есть, если мужчина подозревает в том, что он применяет насилие физическое в семье, его из семьи устраняют. Но, к сожалению, точно так же статистика показывает, что женщины гибнут именно в те моменты, либо когда подают на развод, либо когда говорят об этом. И данный случай, он как раз классический. Странно, что...
Вы имеете в виду случай Татьяны?
Да. Случай Татьяны, просто классический. Женщина говорит, что я с тобой разведусь, все, и она погибает. То есть здесь я полагаю, что для нее действительно существовала угроза ее
реальная
жизни.
Реальная угроза
абсолютно
ее жизни.
Я в этом уверена.
Я хочу сейчас обратиться к Рите Арамовне Губанок, матери Татьяны Кулаковой. Подскажите, пожалуйста, вот в эти последние дни до случившегося, до того, как на вашу дочь в очередной раз напал ее муж, она вообще жаловалась вам на него? Что конкретно она вам о нем говорила? Знали ли вы, насколько действительно плохо обстоят дела в семье?
То, что бил, не жаловалась, а говорила, что выносит вещи из дому, ворует деньги, банковские карточки, золото. Вот. Очень долго, ну, как бы нет его дома после краж. Ну, видимо, пока не будет деньги. Получив пособие на ребенка, которое было оформлено на него, он снял. Это было последней каплей в ее, видимо, в их жизни. Он снял эти деньги и прокутил. И Татьяна узнала это через 2 месяца, что денег на карточке нет. Вот. А то, что бил, я узнала, когда они были у меня в гостях. Он у меня в доме ее начал бить. Вот после этого я сказала, чтобы она разводилась и даже не думала об этом. И его выгнала, он как бы ушел, потом пришел, просил прощения, но в принципе я сказала, что я его, ну, как бы прощать не буду за это.
Рита Рамовна, а вот когда все это случилось, как вам стало вообще известно о происшедшем, и что сама Татьяна вам рассказывала о случившемся вот в сентябре, в тот день, в тот вечер, когда домой явился пьяный муж?
В последнее время Таня меня звала к себе в гости, спросила: мама, приезжай в гости, будешь с ней там, и к Танюше. Пока у меня работа, я приеду через неделю. Ну и когда мне вечером позвонили друзья, сказали, что такое случилось, я вначале подумала, что меня просто разыгрывают, но чтобы Таня, попросила Таня, чтобы я быстрее приехала. Понимаете? Но когда уже мне сказали, что это вполне серьезно и розыгрыша нет, конечно, мне стало плохо. И я, знаете, я даже не могла себе такого в страшном сне представить, что такое может произойти с моей дочерью. Вот, я на следующий день приехала, и когда Таню уже выпустили под домашний арест через сутки, тогда она мне всю эту историю рассказала. Она очень сильно переживала, у нее был очень стресс большой. Вы знаете, она ночами не спала и говорила всегда: я не хотела, чтобы так получилось, я не хотела, я себя защищала и своих детей. Вот. Все, что я могу вам сказать.
Все это время она находилась под домашним арестом до приговора суда 6 апреля, правильно я понимаю? И только сейчас ее отправили в следственный изолятор.
Отправили в следственный изолятор, была под домашним арестом. Первых 2 месяца она вообще из дому не имела права вообще выходить. А потом уже, когда вступил Сергей Юрьевич к нам на помощь, и тогда уже сделали хотя бы час ей выходить. С 11 до 12 дня она могла час выходить на улицу.
Ну, сейчас вот она в изоляторе и ждет решения по апелляции поданной. Скажите, пожалуйста, а как вы и сама Татьяна отреагировали на тот приговор, который был постановлен Нагатинским судом Москвы? Вот когда вы услышали, что суд назначил 4 года реального лишения свободы, без всяких отсрочек, без всяких, я уже сейчас даже не говорю об оправдании, потому что оправдательные приговоры, к сожалению, большая редкость для России. Но вот то, что ее взяли под стражу, я так понимаю, прямо в зале суда.
Вы знаете, для нас это было неожиданностью. Мы все-таки рассчитывали на какой-то другой приговор, более мягкий. Ну, то, что оправдает, это точно мы не рассчитывали, но то, что хотя бы либо условный, либо отсрочка до 14 лет, ну, меньшей девочки, на это мы рассчитывали. Было неожиданностью, конечно, стресс для всех.
Судья, я так понимаю, женщина была ведь женщина, в этом деле. А как она вела процесс? Вот как она...
Вы знаете, она жестковато вела процесс, очень же, ну как вам сказать, было такое ощущение, что она видела в Татьяне, вот, видимо, изначально, она видела человека, который совершил все-таки преступление, понимаете, а не то, что она как бы сама сомневалась. Судья, мне кажется, даже не сомневалась, что она виновна, да. Вот Рита Аравна говорит, что мы как бы на оправдание не рассчитывали, а думали, что все-таки будет отсрочка, да, это так.
Всегда задаюсь вопросом, что, ну, я понимаю, судья человек, и есть свое мнение, но все-таки есть закон. И по закону самооборона – это наше право. Особенно, когда речь идет там о жизни своей и тем более малолетних детей. Мне интересно, почему не работает статья о необходимой самообороне? Особенно, почему это не работает по отношению к женщинам, которые страдают от семейного насилия. Я уже не говорю о том, что больше 10 лет Госдума отказывается принимать закон о домашнем насилии, который бы предотвратил в том числе убийство вот этого человека, который сейчас погиб. Потому что ситуация наворачивается как снежный ком. Женщины терпят годами, потому что либо они сами пытаются уйти, либо они пытаются выгнать этих людей. Но вы видите, они постоянно возвращаются. Они не дают спокойно жить своим бывшим семьям.
Ну, потому что им так удобно, они устраивают.
Ну, конечно, удобно.
Человек, и я так понимаю, нигде главное, не работал, воровал из дома деньги.
Эти люди, как правило, садисты. Других там нет среди домашних насильников. Эти люди садисты, им нравится мучить, им нравится унижать других людей. Единственный способ прекратить это все – это расстаться. Но женщины боятся расстаться, потому что им угрожают. Так вот, государство не помогает этим женщинам. У нас нет психологических служб, у нас нет закона, у нас нет шелтеров. Женщины никак не могут избежать этой ситуации. И в конце концов, когда круг насилия всегда развивается по спирали. Соответственно, когда-нибудь этот момент настанет, когда ее жизни будет угрожать опасность. И вот в этот момент государство встает на сторону насильника.
Ну, как по большому счету произошло в этой вот в этом конкретном случае.
Но ведь таких женщин, я говорю, в тюрьме, которые сидят, уже сидят, мотают сроки, таких женщин по убийствам большинство.
Которые были буквально доведены до ситуации отчаяния. То есть получается, если следовать вашей логике, что фактически это полицейские спровоцировали женщин.
Да не полицейские.
Если они долго не возбуждали уголовные дела, ну, в том числе там...
У полицейских, получается, нет достаточного инструментария. Я так понимаю, что даже если среди полицейских есть люди, которые готовы оказать помощь, у них нет возможности, например, поддержать эту женщину, да, вот, условно говоря, заводят они дело, этот человек все равно вернется в эту квартиру. У них нет возможности дать охранный ордер, удалить этого человека из квартиры, из семьи, понимаете? Нет возможности ограждать эту женщину. Естественно, они вынуждены его отпустить. Естественно, он вернется и начнет на нее давить, там, психологически и физически. Поэтому жертвы, как правило, не пишут заявления, либо забирают их. И опять же общество обвиняет женщин и говорят, почему они не уходят, почему они живут с такими плохими людьми. Да вот потому что, видите, она только заикнулась, и он начал там бить, гонять, угрожать.
То есть просто из чувства страха?
Конечно, страх. Страх владеет жертвой, потому что в такие отношения женщины не попадают. Понимаете, я уже много раз говорила о том, что насильники очень хитрые и очень серьезные манипуляторы. Они на первом свидании не бьют кулаком в лицо, понимаете? То есть вот эта вот психологическая зависимость формируется. формируется длительно. И очень часто женщины попадают именно в ситуацию физического насилия, когда рождаются дети. А здесь мы видим. Ну все, я говорю, это просто классический пример.
Почему именно, когда рождаются дети?
А потому что женщина оказывается особо уязвимой в этот момент. Потому что она вся, во-первых, беременность протекает, потом роды, это плохое физическое состояние, да, там ухудшение. Потом объективная необходимость кормить ребенка грудью. И, конечно, человек, насильник, он понимает, что теперь женщина полностью находится во власти, потому что ей требуется поддержка, защита и так далее. А женщины в таких ситуациях очень часто, у них происходит такой внутренний диссонанс. То есть, с одной стороны, культура нас учит, и общество говорит, что вот твой муж, твой защитник, то есть, по идее, это человек, который должен тебя поддерживать и защищать, и вдруг именно этот человек оказывается главным тираном, главной угрозой в твоей жизни. Женщина очень часто, не понимая, что происходит, начинает обвинять себя. В первую очередь, они начинают обвинять себя.
Что они что-то делают не так, что
конечно,
они
какая-то
были
виноваты. Я не такая. При этом социум тоже им всякие разные подкидывает идеи, что надо быть хорошей, правильной женой. И они, как правило, стараются такими женщинами быть. Расскажите, да, что было?
Я хотела бы поинтересоваться.
Как вот она его лечила? Мне просто интересно.
У Сергея Юрьевича поинтересоваться тем, всплывали ли эти вопросы в ходе судебного заседания. Поднимался ли вопрос о домашнем насилии? Ведь, насколько я понимаю, если судить по публикациям, уже существующим в прессе, вот это заключение судебных медицинских экспертов по ее состоянию, у нее там 14 кровоподтеков, какое-то количество гематом, плюс гематомы недельной давности или несколько недель давности. Это значит, что происходило это не первый раз, а постоянно. Вот это суд учитывал, принимал во внимание? Вообще вы об этом говорили
в процессе? Конечно, об этом говорили, безусловно, и эту экспертизу приводили. Но по приговору, судя по приговору, судья его не включил. Он вообще даже не сослался на эту экспертизу вообще, что было, конечно, для меня удивительно. Но, с другой стороны, я понимал, суду надо было объяснять свой приговор, да, поэтому эту экспертизу вывели за скобки, понимаете, что это... Вот. Тем более, что, понимаете, нам было уже понятно, что судья, к сожалению, непонятно для меня почему, на стороне обвинения, а не на стороне вот этой женщины, понимаете, которая сделала для своего мужа за эти там полтора года, что они жили, все возможное. У него была открытая форма туберкулеза, да?
У мужа?
Да. Она повезла его в больницу, она лечила в одной клинике, повезла в другую, в третью, ему сделали операцию. То есть она заботилась о нем, как о маленьком ребенке, при этом он не работал. Да, она сделала для него все, и как для мужа, и как для человека. И еще раз говорю, удивительно, что вот сделав все, будем говорить, она беременна от него, она родила от него ребенка, выносила его, кормила. И вот видите, 4 месяца ребенку, и она уже, у нее сил не хватило больше терпеть все это, она пошла в суд и подала заявление на развод. Вот это при том, что она кормит ребенка, его ребенка, понимаете, в том числе. И, конечно, я еще раз говорю, удивительно, что в этом случае вот нашли виновную в ее лице, да, человек, который сделал все, она не сделала никому ничего плохого, она терпела, сколько могла. Но здесь, в данном случае, вот в этом конкретном случае, тут не в том смысле, что она терпела и пошла убивать, понимаете? Но здесь ситуация так развивалась, что, да, нож оказался вот под рукой, он днем еще оставили, там, чистили яблоко, да, она схватила то, что лежало рядом.
А он мог ее.
Да, точно
и сейчас
таким же образом.
Сейчас бы было двое сирот еще.
Да. Он заходил в комнату, он мог его первым взять и ударить ее. А сзади в коляске уже вот лежал ребенок 4-месячный. Она, к счастью, она спала, не слышала, не видела, да? Доминика только убежала вот туда, вниз.
Ну, представляете, какая травма для более старшего ребенка, который уже все понимает.
Да.
И на чьих глазах все это происходило.
Да.
Причем
да.
И побои. Главное, побои, оскорбления.
Да.
Весь этот, все это ужасное насилие. Я хочу еще раз повторить, я буду говорить это там, как Карфаген должен быть разрушен. У нас должен быть принят закон о домашнем насилии. Ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, декриминализовать такой тип преступлений. Да, это преступление, конечно же, потому что я за либерализацию, я тоже считаю, что там кражи, мошенничество, там
мелкие
потасовки, которые не заканчиваются, например, ничем, кроме ушибов и ссадин небольших, да, причем между людьми, далекими друг от друга. Вот. Но в том, что касается... Ничего плохого, конечно, нужно разгрузить суды. Конечно, это, я считаю, что слишком сильное уголовное преступление. Но вот по домашнему насилию, по партнерскому насилию, конечно, ни в коем случае нельзя это выводить из уголовного права, потому что это преступление против личности, во-первых. Это преступление, которое осуществляется с особым цинизмом, просто потому что это по отношению к своим близким, к людям зависимым, как правило, присутствуют либо люди пожилого возраста.
Либо женщины, либо дети.
Либо женщины, либо дети. Вот. И это все-таки преступление против человечности.
И в отсутствии свидетелей,
это
понимаете?
Садизм.
Да. Поэтому и говорят, что это самые латентные преступления,
да,
и поэтому
свидетелей.
Домашним насилием никто особо не ходит. И даже вот эти самые побои, которые пока еще существуют в Уголовном кодексе, по ним дела это крайне редко возбуждаются.
Потому что это дела частного обвинения. А если насильник и жертва живут в одной квартире, либо знают друг друга, они могут даже в разных местах проживать, как правило, жертва продолжает подвергаться насилию, либо оно усиливается. Поэтому обязательно дела государственного обвинения, обязательно защита жертв, обязательно устранение насильника из общей, как бы, с общей жилплощади, неважно, кому оно принадлежит.
Я сейчас хочу обратиться к Рите Губанову, к матери Татьяны Кулаковой. Вот на видеосвязи с нами вот с таким вопросом. Скажите, пожалуйста, ведь когда шло еще следствие, предварительное следствие, да, дело не дошло до суда, наверняка в том числе и с вами следователи общались. Пытались ли вы у них выяснить, что именно происходит, почему вдруг они заняли именно такую позицию, почему они не хотят принимать во внимание вот все показания тех же соседей, о том, что это был уже не первый случай побоев, что были конфликты в этой семье. Как следователем вам общался с вами и объяснял ли вам что-либо?
Знаете, никак. Ничего не объяснял. Вот они приняли такую позицию и сказали вот так.
Они сказали сначала, что это было умышленное убийство.
Да. Я говорю, ну как это умышленно, если... Ну, мое понятие, понятие других людей, умышленно это нужно готовиться, там как-то носить в себе идею или ну, созревать план убить человека. Это все произошло молниеносно просто. Там некогда было думать. У нее единственное было о чем подумать в ногу, ну, вот, чтобы кольнуть и испугать человека. То есть это... Нет, мне сказали, это убийство.
Просто было неудачное место, да, выбранное или что?
Да, я тоже хотел вот, в ходе следствия провести как бы независимую экспертизу судебно-медицинскую. Я обратился к своему знакомому доктору, хирургу очень известному, и показал документы. И на что он мне сказал, говорит, Сергей Юрьевич, здесь, пожалуй, мы ничего не сможем сделать. Как бы заключения даны правильно, вот патологоанатом, все нормально. Но, говорит, единственное, если вот дать нож в руку этой женщины и сказать, еще раз вот ударь, вот из, она тысячу раз ударит, и вот так больше она никогда не попадет. То есть, ну, насколько был редкий ну, вот удар,
вот да? В получилось конкретное так, место.
Да, в конкретное место, когда две были вот артерии перебиты. Это просто вот острая потеря крови, и человека они не смогли спасти. Это, говорит, экспертиза нормальная, и поэтому у меня как бы... Желание пропало уже проводить там, допустим, дополнительную экспертизу. То есть удар был просто удивительно вот такой.
Вот удивительно, да, каким образом был удар именно в пах. Очевидно, женщина все-таки лежала на полу, да?
Не в пах удар.
А куда? За бедро.
Удар вот сюда.
Тем более, это значит, что жертва лежит на полу, сопротивляется, да, хватает нож.
Да.
Она же его не в горло зарезала, да. Она же не подошла сзади, она же ему глотку не перерезала,
правильно,
да? Вот тогда,
правильно.
Я думаю, умысел был бы понятен.
Да, 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 конечно.
А когда... Удар ножом в ногу.
Но тем не менее, следователи, видите, следователи все это игнорируют.
Нет,
я не
нет, они не просто игнорируют. В ходе следствия, когда я пришел в дело, я смотрел протокол, когда посмотрел протокол допроса, там было написано, что она ударила его наотмашь. Слово наотмашь, да? И везде наотмашь, наотмашь. И мы дошли с этим наотмашь до суда. И я залез.
Это что-то какое-то особое слово?
Да, конечно.
Что оно означает?
Я полез.
Ну, значит, отмахивалась
нет,
с ножом.
Совершенно верно. Нет, я вошел, да, нашел в словаре, дали единственное объяснение, что это удар снизу вверх, наотмашь. Это от левого плеча вверх. Вот. И вы совершенно правы. Когда вот так, да, я бью слева направо, я попадаю в грудь, если она находится, да, вот,
да, наотмашь, вот. Ну, если бы она находилась, если бы она стояла, она бы попала в грудь или
она
в голову.
В грудь или в голову,
а если она лежала, естественно, попадает в ногу. Тут бабки не ходили.
Так, и что? И почему это так важно было? Это
очевидно, она легла, чтобы его убить?
Нет, ну, она говорит, что я била не в грудь, не в горло никуда, ткнуть в ногу, чтобы она остановилась, чтобы прекратилась.
Ну, чтобы почувствовала боль и прекратилась.
Да, и остановился, да. А тут, а там, видите, есть же и в обвинении удар наотмашь. Наотмашь — это удар, она бы в грудь ему просто попала, и все. Вот, вот так. Поэтому пришлось сейчас с этим ударом разбираться до конца.
Я думала, с вашей точки зрения, почему следователи так были заинтересованы в том, чтобы действительно обвинить ее именно сначала по статье убийства, потом переквалифицировать на менее тяжкую, но все-таки достаточно тяжкую статью?
Вот
там же
вы понимаете,
сроки...
Мне кажется, здесь есть какая-то проблема и в подследственности, кто расследует это преступление. Вот, допустим, часть 4, 111, это подследственность Следственного комитета. Если будет вторая или третья часть, это подследственность уже следователей МВД, понимаете?
Полиции.
Да, это уже полиция. И тут идет, мне кажется, какая-то борьба за эти вот преступления, за палки, за показатели.
За отчет.
Да, и вот совсем недавно генеральный прокурор еще раз об этом сказал, подтвердив это, что есть неправильная позиция, что вот, ну, гонка вот за этими палками, за этими преступлениями приводит иногда к таким вот дурацким последствиям.
Ну, похоже, что не иногда она приводит, если учитывать, сколько женщин сидят за самооборону, как за убийство.
Ну, такой же статистики нету, буквально. Найти ее достаточно сложно. Можно
Послушайте,
только предполагать. Можно
эту статистику можно собрать. Мы давно об этом просим. И мы давно, феминистки, пытаемся, и правозащитницы, пытаемся обратить на это внимание, что очень многие женщины оказываются в тюрьме, защищая себя и свои семьи. Вот от таких домашних бойцов.
Правильно.
Это системная проблема, это гендерная проблема.
А если потерпевший остается жив в этой ситуации, то женщина еще и платит ему компенсации,
да, конечно,
на протяжении вот всего того времени, что она находится в местах лишения свободы, так она еще выходит, как правило, тех денег, которые зарабатывают в колониях, не хватает. И человека, агрессора, который нападал, от которого она пыталась защититься, и буквально содержит еще там чуть ли не всю оставшуюся жизнь. Вот в этом есть какая-то невероятная несправедливость.
Несправедливость, да. Я тоже считаю, что...
Но в этом есть внутренняя логика патриарха. Когда системная проблема партнерского насилия, когда мужчины системно избивают женщин, третируют, игнорируются государством. Государство не хочет этого видеть. А потом оно имеет дело с результатами. И вот, либо... А я думаю, что, конечно, в данном случае для нее это будет легче финансово, даже если вдруг ей не смягчат срок, по крайней мере, ей не нужно будет содержать его до конца его дней, правда? У меня были дебаты на эту тему на странице в Facebook, и были такие комментарии, что ее не сажать надо, а медаль ей давать за освобождение общества от такого социального элемента.
Но это тоже, конечно, утрированная достаточно
позиция. Это утрировано, с одной стороны, но с другой стороны, я понимаю злость людей, злость женщин, которые все это видят, которые осознают весь абсурд ситуации.
А жаловаться некому, по большому счету, потому
нет,
что они...
И заметим, что у большинства женщин ведь нет возможности нанять адвоката. Государственные адвокаты,
да,
назначены, как видим, совершенно не заинтересованы ни в чем. Следствие заинтересовано в том, чтобы раскрыть дело о тяжком преступлении. Я так предполагаю, что они в этом заинтересованы,
здесь, да,
и, возможно, у них есть даже материальная заинтересованность.
Но это было достаточно легко в данном случае сделать.
Да, конечно, есть нож, есть женщина, которая ничего не отрицает.
Да, есть,
правда?
Жертва, да.
Есть жертва, и, пожалуйста, можно отчитаться, получить очередную, материальную премию.
Это, конечно, верх цинизма.
Очередную палку. Это действительно верх цинизма, а главное, непонятно, для чего вообще тогда в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья, которая предусматривает ответственность за, точнее, которая говорит о необходимой обороне или превышении пределов допустимой обороны.
Да, или состояние крайней необходимости, когда человек находится.
Или крайне, да, это же вообще никак не рассматривается, не используется. Скажите, пожалуйста, вот в ходе апелляции, которая в московском суде сейчас проходит, я так понимаю, первое заседание уже состоялось вот как раз 3 августа, следующее будет 7-го. Вот что, с вашей точки зрения, вам удалось убедить в чем-либо суд или представителей государственного обвинения? Просили ли вы вернуть дело прокурору для того, чтобы его переквалифицировали? Что именно происходило во время апелляции? И как вела себя Татьяна, кстати?
Нет, Татьяна ведет себя всегда, ну, на мой взгляд, хорошо. Она сильный человек, и она, я думаю, выдержит эту ситуацию до конца. Что касается процесса апелляционного, то... Что нас порадовало, прокуроры отозвали свои представления о том, что они же просили, чтобы срок был намного больше.
Слишком да. мало ей дали, да, 4 года, считала прокуратура.
Вот прокуратура оба представления отозвала от 5 мая и от 1 июня. И было два представления, они отозваны. Вот. В принципе, судебное следствие закончилось, осталось только последнее слово Татьяны. И все, и 7 числа объявит решение по делу. Я бы не хотел здесь ничего больше говорить, потому что суд ушел, мы будем считать, что решение будет им принято справедливо и правильно, и посмотрим, какое оно будет.
Ну, о чем вы просили суд конкретно? Вы просили об оправдании?
Да, мы считаем, что вот то обвинение, которое ей было предъявлено, оно следствием не доказано. И в ходе вот апелляционного заседание я объяснял и рассказывал, в смысле, докладывал суду, что, по моему мнению, не сделано, допустим, следствием, да, для того, чтобы доказать эту
статью. А что, по вашему мнению, не сделано следствием?
Вот, к примеру, вот просто банальный пример. Любое преступление должно начаться и закончиться в какой-то период. Ну, время совершения преступления, правда? Но должно установить, когда это было. В этот час или в другой. Для того, чтобы установить время совершения преступления по этому делу, оно не установлено, вот, грубо так вот, там, 21 час 30 минут, такого нет, там примерно указано. Хотя, когда Татьяна, допустим, ударила ножом человека, да, он упал, она поняла, что вот он в крови, бросает нож, телефон он до этого оборвал, то есть телефон не работает.
Домашний.
Да, телефон мобильный он выбросил, ее... И она не может его найти. Что она делает? Она бежит к соседям, да? Она стучит, а там 1 метр вот до соседской двери. Она стучит в дверь, а за дверьми стоит соседка Овчарова Елена, и она все это слышала и слушает. И она ей стучит в дверь и говорит, там, миленькая Елена, позвоните быстрее, срочно вызовите скорую. Вот, да, скорую. Та, естественно, набирает по телефону скорую.
То есть время можно было установить?
Ну вот, да, запросите телефон, да, я прошу, установите хоть время, когда все это произошло, когда приехала скорая, чтобы... Да они этого не делают.
Этого не происходит.
Не делают, да. Я прошу, накануне наряд забирал вот этого человека, да, когда он бил посуду, там, душил ее, так. Допросите наряд сотрудников полиции, установите, кто выезжал, кто забирал, то есть что он при этом говорил, этот Абросимов, кричал, ругался, обнимал свою жену, или наоборот, бил при них, он... Допросите этих людей, они их не допрашивают, понимаете? А это явилось ведь основой вот всего, понимаете? Вот этот случай, я еще раз говорю.
То, что произошло
накануне. Что потом вылилось вот в эту трагедию, понимаете? Они этого не делают. И там еще целый список. И вот я суду все это зачитал, что не сделано. Вот как следователь, когда-то бывший, я понимаю, что это нужно сделать, чтобы определиться с квалификацией преступления. Вы определитесь. Они не сделали массу того, что следователь обязан делать. Я уж не буду тут в рамках программы говорить, что они должны. Там целый перечень.
Достаточно посмотреть уголовно-процессуальный... Да. Если кому-то очень интересно, можно посмотреть уголовно-процессуальный кодекс и посмотреть, что должны делать следователи, а потом сделать вывод, что они не сделали.
Я пишу ходатайство. Пожалуйста, давайте выйдем в квартиру, следственный эксперимент проведем, ну, выход на место, проверим, где лежал нож, где лежала Татьяна после того, как ее ударили. Они... Только после этого мы вышли, и она показала. Это мероприятие никем не было оспорено, оно все было как бы подтверждено. Ни прокурор, там, ни судья не поставили его под сомнение, понимаете? Когда она встает, да, вот тут тумбочка, и тут нож. Все. Тут как бы никто не говорит, что Татьяна побежала на кухню, схватила нож и потом стала там бить. Ребенок 8-летний говорит в суде, в смысле, на следствии, что да, я оставил этот нож, мне мама велела его отнести на кухню, но я забыла его отнести. Он так и лежал у нас тут до вечера. Яблоко она там попросила чистить. Вот. То есть никто под сомнение не показал, ни следственный
показания
ее показания не поставил. Да.
То есть показания под сомнение не ставят, но тем не менее почему-то не считают необходимым подсудимым, разобраться в деле и сказать, что это была действительно необходимая оборона. Например, Наталья, с вашей точки зрения, это происходит в силу такого разгильдяйства следствия или вот в силу тех причин, которые вы уже называли, не желание полицейских, следователей, чиновников заниматься вопросами, так или иначе, связанными с насилием в отношении женщин?
Все-таки я думаю, что это системная проблема, когда действительно интересы женщин оказываются на каком-то последнем, если не сказать там, дальнем плане нашего правосудия. То есть, а по поводу следственных действий, я не юрист, я не могу сказать, да, правильно они действуют или неправильно. Я просто могу сказать, что в данном случае нет заинтересованности правовой системы, вот вообще всей системы, понимаете, это же какой-то такой серьезный, именно системный сбой, когда ведь это, я хочу еще подчеркнуть, это не только ее случай, просто этот случай, так же, как еще несколько других, оказались на слуху, а таких женщин множество, их сотни, понимаете, этих женщин, которые, доведенные до отчаяния, сопротивляются, калечат или убивают и оказываются в тюрьме. И это же, значит, вопрос не только этой следственной бригады, это системная ошибка. Почему государство, где больше половины населения – это женщины, не обращает на это внимания?
Почему?
Почему это становится такой глобальной проблемой для женщин? Я говорю, потому что домашнее насилие, насилие мужчин над женщинами считается нормой.
Фактически узаконено.
Если женщина
бьет, значит,
да,
любит.
Да. Если женщину бьют,
духовные скрепы.
Да, значит, женщина сама что-то делает не так, она недостаточно хорошая жена, она плохо прибиралась в квартире и так далее. И начинается обвинение женщин. Вот это такая ненависть к женщинам как к социальной группе. И все эти преступления гендерно обусловленными, являются гендерно обусловленными. Побои, изнасилование, убийство.
Но с другой стороны, вот в этой, вот если отталкиваться как раз от этой истории, конкретно от истории вашей подзащитной Татьяны Кулаковой, то складывается впечатление, что вообще женщинам дается сигнал, что сиди, помалкивай, молчи и терпи, тебя будут бить, а ты терпи, не защищай, потому что в противном случае ты окажешься еще сама и виновата. Так же получается?
Ну, вы понимаете, вот здесь, что я могу сказать, в защиту многих государств.
Меня интересует мнение,
да?
В том числе вас, как и, да, и как адвоката по конкретному делу, и как юриста,
вот, допустим,
и как мужчины.
Вы знаете, вот 3 года, допустим, назад пленум Верховного суда рассмотрел вопрос, вот, связанный и с насилием в определенном смысле, и в том, и случае, когда, допустим, применяют оружие в отношении нападавших. Этот вопрос рассматривался. И пленум Верховного суда тогда, как бы, на мой взгляд, был революционный такой, когда он принял решение о том, что если подобные случаи происходят, когда ты видишь, что неожиданно вдруг нападение, а ты не знаешь, что за нападение, да, ты можешь ответить даже неадекватно, и ты не должен нести ответственность. И некоторые дела доходят до Верховного суда, и там рассматривают в положительном смысле, там защищают. Но это очень...
Ну,
Верховный суд, вы понимаете, это большая, как бы, организация, но дойти туда, это, во-первых, долго, да, и не, ну, всех женщин, которые сидят в тюрьмах, они туда точно не дойдут. Вот Татьяна сидит, а у нее в камере еще 4 человека, кто по 111-й, 3-й, либо 4-й части, понимаете, находится.
Женщина в одной камере, ситуации?
Да, в одной камере.
Я вот, же говорю, из 12 что это человек, практически 90%
понимаете,
женщин, которые
подобные
сидят
в убийстве. То есть в одном случае там погиб тоже человек, во втором тяжкие телесные, но остался жив, да? Ну вот там, вот пока она находится, там вот 4 человека уже, понимаете? Поэтому здесь, конечно, правильно. Здесь это системное, и тут нужно Верховный суд правильно делать. Но правоприменительная практика внизу, вот, допустим, в районах, в городах, к сожалению, она как раз в диссонансе вот,
кажется,
с решением Верховного суда.
Надо работать правозащитным организациям, надо работать с судьями, с полицейскими. Нужно какие-то специальные семинары для них проводить. И это проводится, но недостаточно. Нужно менять отношение людей. Вы знаете, это, по-моему, самый быстрый и дешевый способ. Потому что судебная система, все вот эти вот расходы, связанные там с задержанием, следственными действиями, содержанием в тюрьме и так далее, да, это очень дорого. Гораздо лучше напрячь общественность, а есть общественность, которая сама готова идти к полицейским, которая сама готова их просвещать.
На добровольных началах причем?
На гранты, нормально. Государство выделяет гранты на разную общественно полезную деятельность. Наше государство наконец стало выделять гранты. Угу. Так вот почему бы, например, не там, выделить грант общественным организациям, которые будут проводить работу с судьями, с полицией? На эту тему.
Мне в этой ситуации, помимо всего прочего, еще не совсем понятна позиция судьи, которая выносила приговор. Ее позиция вот как человека по гендерной принадлежности, да? У нас в России большинство судей – это женщины.
Да, абсолютное большинство.
И при этом такое ощущение, что никакого сочувствия другие женщины, оказавшиеся вот в, что называется, жерновах правосудия, у них не вызывает. Даже когда дела, когда речь идет о делах об изнасиловании. Только если это не самый какой-то очевидный, страшный случай, когда были какие-то чудовищные телесные повреждения у жертвы, то, как правило, суд даже к жертве сексуального насилия относится как к какому-то изгою, как к человеку, который, что она сама виновата и сама напросилась. И вот что касается истории Татьяны, ведь я смотрела тоже, что пишет по этому поводу в социальных сетях и какие комментарии. И там был блок комментариев достаточно распространенный, что она сама виновата в случившемся, потому что нечего было. Нет, а зачем она вообще вышла замуж за такого человека, который там дома ложки воровал и вообще был наркоман, и вообще весь такой сякой, то есть виновата в конечном счете была она.
Виновата всегда женщина. Вот в нашем общественном мнении, которое складывается у нас традиционно, на женщину действительно сваливается вся вина за межличностные отношения в браке и в паре.
И даже сами женщины склонны.
И судья тоже женщина, и она тоже живет в нашем обществе. И скорее всего, что женщины, которые рассуждают, есть такие. Я просто с ними спорю, например, у себя на странице Facebook. Потому что я именно об этом и говорила с девушкой, значит, с моей коллегой, журналисткой, у нее еще второе юридическое образование. Она тоже сказала, почему она не уходит. Она должна была уйти ради детей. И когда начинаешь объяснять, что есть обстоятельства, и женщины боятся, находятся в круге насилия, психологической зависимости, женщины не хотят этого слушать. Поэтому я говорю, просвещение – это наше все. Нужно убеждать женщин, нужно убеждать полицейских, нужно убеждать судей. И я говорю еще раз, это будет дешевле для государства, это будет лучше для бюджета, люди будут живы, люди будут работать, женщины будут воспитывать своих детей, и даже эти туберкулезники, наркоманы, может, вылечат когда-то. Может быть, не будут такого вреда приносить обществу.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу обратиться с вопросом Крите Арамовне, маме Татьяны Кулаковой. Скажите, пожалуйста, вот чего вы ждете от суда, который очередное вот заседание будет 7 августа, и чувствуете ли вы какую-то поддержку вашей дочери, свою поддержку от представителей общественных организаций, от обычных людей со стороны? Как к этой истории относятся, в частности, соседи Татьяны?
Поддержку чувствуем. Даже неожиданно было на суде, очень много людей пришло поддержать Танюшу. И ждем, конечно, маму домой, дети. Надеемся на это.
Спасибо вам большое, Рита Арамовна. Мы тогда уже больше не будем вас держать на линии.
Хотелось
Я понимаю,
конечно,
что тяжело, конечно, об этом говорить.
Много сил. И пусть они знают, что не всех осуждают, что есть люди, которые поддерживают и понимают, что она действовала по необходимости, что она защищала себя и что с ней, конечно, поступают несправедливо.
Но многие говорят, что в этом деле не все же так просто, раз следствие не смогло разобраться с самого начала. Они же не такие глупые совсем, раз они не увидели здесь обороны сразу или сразу увидели только убийство, значит, что-то не так, и, может быть, был какой-то сговор. Вот что бы вы могли возразить на такую позицию?
Ну, вы знаете, я посмотрел дело внимательно, изучил его хорошо. Я не вижу там никаких подводных камней. честно говоря, с точки зрения позиции Татьяны в этой ситуации никаких. То, что ее обвиняют в том, что она вот таким образом вышла замуж за этого человека. Да когда она выходила замуж, он не пил, не курил, он был ангел, как она говорила, первые там 2-3 месяца, а потом началось, поехало. И когда стало сложно в прошлом году, когда он начал ее вдруг оскорблять и избивать, она уехала в Запорожье к своей маме, забрала детей и уехала с тем, чтобы как-то сгладить эту ситуацию, не видеть этого мужа. Он приехал туда. То есть она все делала для того, чтобы и даже сохранить семью, да, и сохранить в то же время и семью, и жить отдельно, да, пожить отдельно. Она все понимала, что может быть в ней какие-то проблемы, хотя она, еще раз говорю, она все для него сделала, как и, ну, как женщина, как мать, я не знаю, все. Она замечательно относится к своим детям, они всегда ухожены, там все соседи скажут о ней только положительно. И я хотел бы, чтобы суд, конечно, принял справедливое решение. Это для меня, наверное, главное.
Справедливое и законное решение.
Да, 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 и законное.
Тем более,
конечно,
что здесь возможности позволяют. Да, скажите, а в случае, вот каковы будут дальнейшие действия защиты сейчас? Вы дождетесь решения апелляционной инстанции?
Да, да, да. Какое будет решение, уже исходя из решения? Если оно не удовлетворит потерпевшую, в смысле, вот Татьяну, тогда мы...
Ну, останавливаться вы не намерены.
Нет,
мы
нет,
смиряться
нет,
с этой
нет.
ситуацией вы не намерены, я так понимаю.
Ну, она не намерена. Соответственно, я считаю, что она правильно поступает. Не намерена.
Ну и возвращаясь, собственно, к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, а речь шла как раз о поправках к законодательству, инициированных Верховным судом Российской Федерации, который предложил декриминализировать часть преступлений, то есть перевести их из уголовного кодекса, перенести в административную ответственность. Там будет наступать, соответственно, это штрафы, может быть, какой-то административный арест. Максимум, напомню, что в настоящее время очень опасаются этих нововведений как раз представительницы правозащитного сообщества и феминистского сообщества ввиду того, что в России до сих пор не существует специального законодательства, которое может ограждать женщин, не только женщин, которое может ограждать людей от домашнего насилия, потому что жертвами домашнего насилия, как правило, становятся женщины, пенсионеры и несовершеннолетние дети. И, кстати, в интернете можно найти петицию под обращением представителям к Государственной Думе и к администрации президента Российской Федерации о необходимости рассмотрения и принятия такого закона в самое ближайшее время, потому что оно может сократить значительное число, в том числе и бытовых убийств, которые происходят в ситуациях, аналогичной той, что случилось с Татьяной Кулаковой. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Сергей Ушаков, активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон. С нами на видеосвязи была Рита Губанок, это мама подсудимой Татьяны Кулаковой, чье дело сейчас находится в Московском городском суде. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Речь идет о ее муже, от которого сама Татьяна защищалась, когда он ее избивал. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19:05 программа «Лицом к событию» с самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.